И поэтому ролик «Фактор» Абрамовича, и в этом контексте есть у нас Миша. У него есть фамилия, он из Тбилиси. Правда, он до сих пор не подписан, но такой ветеран канала уже много лет, я его знаю. Миша спрашивает, а на каком основании Абрамович был вот на этих переговорах? Коммерсант сегодня дал фотографию, там стоит Эрдоган, президент Турции, и общается с Абрамовичем. Вот Миша из Тбилиси спрашивает, отвечаю, не я отвечаю, отвечает представитель президента Песков, чтобы не было, вот, просто зачитаю.
Песков? Это тоже еврей.
Это сообщение ТАСС от 29 марта. Роман Абрамович задействован в обеспечении определенных контактов между российской и украинской стороной. Он не является официальным членом делегации. Вы знаете, нашу делегацию возглавляет помощник президента Мединский.
Еврей.
Но, тем не менее, с нашей стороны он также присутствует сегодня в Стамбуле. Здесь дам комментарий. С нашей стороны. Когда переговоры начинались в Гомеле, то у нас не было комментариев никаких, а израильские СМИ написали, что Абрамович участвует, но на украинской стороне. Да, вот это тоже было любопытное явление. Сегодня Песков говорит, что на нашей стороне. Далее.
Нет, он участвует на еврейской стороне. А вот эти все, кто не говорит слово «еврей», они все время путаются. Когда евреи говорят «у нас все будет», то еврей имеет в виду, что у евреев все будет, но никак не у гоев. Когда еврей Камерун, премьер-министр Англии, говорит, что надо, что почему есть права человека, надо отменить права человека, потому что права человека даны только человеку. А гои не люди. Гои, согласно еврейской классификации святых книг, и гои – это хуже скотины. А как же у животных будут права человека? И премьер-министр Англии Камерун возмущался, что надо отменить у животных права человека. Как это так? На полном серьезе. Даже до ООН дошел этот премьер-министр, еврей, который возмущался, как это так, у этих белых, у черных, у этих всех кавказцев, у украинцев, как это у них права человека? Они же все животные. Права человека должны быть только у богоизбранных. Вот такие дела. И тот, кто этот вопрос не понимает и не поднимает, тот варит кошачью похлебку. Вот, в частности, профессор Панарин варит кошачью похлебку, аж радуется.
Ответ на вопрос журналиста ТАСС. А с какой стороны принималось решение о привлечении Абрамовича к переговорам? Песков пояснил, для того, чтобы осуществлять контакты между двумя сторонами, нужно получить одобрение двух сторон. И в случае с одобрением, это одобрение получено с двух сторон. Ну, фактически не сказал, да, так сказать, кто был инициатором. Ну, видимо, украинская сторона. Я напомню, что президент Зеленский недавно хлопотал за Абрамовича, чтобы санкции на него были поменьше и так далее. Вот такая любопытная история, но еще довесок ко всей этой такой истории фактора Абрамовича. Песков заявил также, что информация об отравлении Абрамовича, которая появилась накануне переговоров, не соответствует действительности. Зачитаю, что сказал Песков. Это часть информационной кампании, часть информационной диверсии, часть информационной войны. Эти сообщения, безусловно, не соответствуют действительности. Ну, в общем-то, вот все. В каком статусе, я напомню, был там Абрамович, вопрос. И напомню, что он является сейчас гражданином Португалии, из Англии его, так сказать, выдавили. И получил он это звание как сефард, то есть это испанские евреи, которые жили на территории и Испании, и Португалии, сефарды, во времена, когда арабы были владельцами Пиренейского полуострова. Вот та история, потом испанских евреев изгнали, сефардов, часть из них превратилась в испанцев и португальцев, и, в общем-то, такая давняя история. Некоторые мои вот подписчики из Израиля оспаривают мнение, что Абрамович сефард, но я им говорю, это решение официального правительства Португалии, которое предоставило ему гражданство. К Конечно, Абрамович сел за то, что он жил в Лондоне длительный период времени, был губернатором, так сказать, Чукотки, один из крупных бизнесменов на территории России. Конечно, это одна из таких фигур знаковых, скажем так, и поэтому, безусловно, его участие не случайно. Вопрос в том, чьи интересы он ставит, ну, покажет время. Спасибо за внимание.
Вот видите, как юлит. Чего ты юлишь-то? Какое там бремя? Абрамович – это кошелек Путина. Это давно всем известно. И тебе это известно точно так же, только ты боишься это сказать. Поэтому его из Англии выгнали, что это кошелек Путина.
Теперь еще хотел расширить и обратить внимание на ролик, который я сегодня высказал в своей позиции. Это логика Великого Октября. То есть там обратил внимание, что основные дезинформационные мероприятия были проведены британцами против Сергея Кожегетовича и директора ФСБ Бортникова. Даже сегодня под роликами, мне недели не было, мне сказали сразу, а где Шойгу, тролли только это писать. А Сергей Кожегетович сегодня проводил селекторное совещание с руководством вооруженных сил. И он находится на острие вот такой информационной атаки. Я в своем телеграме...
Ну, Сергей Кожегетович, это тоже еврей, и он еще орденоносец какой-то масонской ложи. Какой-то там ему... присвоено какое-то звание.
Разместил как раз его тезисы на сайте Минобороны, они опубликованы, разместил в своем телеграме ключевые тезисы его выступления. Я хотел некоторые позиции просто вот сейчас еще раз озвучить, чтобы было четкое понимание. Трактовки разные, ну, у нас много людей эмоционально переживающих за ситуацию, но тем не менее я хотел задиктовать вам. Вначале о ходе специальной операции, так он заявил, российских вооруженных сил на территории Украины. В целом основные задачи первого этапа этой операции выполнены. Существенно снижен боевой потенциал украинских вооруженных сил, что позволяет сосредоточить основное внимание, основные усилия на достижении главной цели освобождения Донбасса. Сейчас у нас Луганская область освобождена на 97%, а Донецкая, ну и в границах бывшей Украинской Советской Социалистической Республики, на 54%. Шойгу дальше говорит, вооруженным силам Украины нанесен следующий урон. Из 152 самолетов было уничтожено 123, 149 вертолета, 7,7, из 180 комплексов ПВО 152, ну то есть большинство. Далее, перестали существовать военно-морские силы. И вот ключевая фраза в конце. Российские вооруженные силы продолжат специальную военную операцию до достижения поставленных целей. Вот просто зачитываю. Теперь о наемниках. Там многие спрашивали, что сказал Сергей Кожегетович вот о наемниках, да? Он тоже сказал следующее, я прям зачитаю своего телеграм-канала. Продолжаются целенаправленные действия по отслеживанию и уничтожению иностранных наемников. В результате ударов высокоточным оружием по центрам подготовки наемников, а также боевых потерь, фиксируется снижение их количества на территории Украины. Вот он говорит, за последние две недели страну покинуло более 500 наемников и еще около 600 уничтожены, подчеркиваю, за последние две недели. Вот это вот хотел ваше внимание обратить на эти заявления. Также он говорил, что призыв в этом году чуть меньше и... Еще раз подчеркнул, что призывники не будут направляться, ну, то есть молодые солдаты, в горячие точки. Ну вот кратко о заявлениях министра обороны, который находится на месте, сегодня провел селекторное совещание в Министерстве обороны. Спасибо.
Ну вот, да, еще были же очереди, они же сколько платят-то? Наемникам платят $2000 в день. Вот. Ну и вот поехали эти наемники, очереди были. Но вот после того, как наемников разгромили, вот во Франции уже очередей нету. Уже ни одного наемника из Франции не едет. Нету. И вообще наемники в Америке, в Англии, в общем, очереди исчезли. потому что те наемники, которые остались живы, сбежали, сказали, что там воевать не с кем, поскольку там другая война, там нету целей, в которых стрелять, а там просто по тебе стреляют ракетами, самолетами, вертолетами, и тебе отвечать не в кого.
США, выборы 2024, уже идут соцопросы. Вот американские СМИ пишут о том, что впервые Трамп выиграет у Байдена. То есть, если бы выборы стояли сегодня, то 47% набрал бы Трамп, а 41% Байден. Но недавно, выступая в субботу в очередном американском штате, Трамп опять говорил, ну что делает Джо, сонный Джо по-прежнему спит, ну и массы, так сказать, радостно его приветствуют. Разрыв еще больше увеличивается, если вдруг в силу возраста и деменции Байден не сможет участвовать в выборах. И будет Харрис, вице-президент США сегодня. Тут Трамп тогда набирает 49%, а Харрис 38%. Среди республиканцев избирателей Трамп доминирует. 59% республиканцев считают, что должен идти Трамп. На втором месте его бывший вице-президент Майкл Пенс 11%. И на третьем месте губернатор Флориды Рон ДеСантис 10%. Вот такая избирательная ситуация в США. Ну, я напомню, что в ноябре там состоятся выборы в Конгресс. Ну, по всем прогнозам, республиканцы должны победить, а ведет их все тот же неутомимый Дональд Трамп. Спасибо за...
Ну, вот всех, кого он упомянул, это евреи. Евреи из одной синагоги. И Байден, и Трамп, и остальные. Вот они устраивают из одной синагоги шоу, а гой хавают. Кстати, в Чили, когда был переворот, ну вот там пришел генерал Пиночет и убил законно избранного президента Сальвадора Альенде. Так вот, Альенде и Пиночет, они были члены одной масонской ложи. Они братья ложи, понимаете? Они оба проходили в одной ложе проходили обряды посвящения, лежали в гробу голыми и прочее. Вот такое шоу идет на планете. А гои хавают, потому что гоям никто не рассказывает, что есть на самом деле. А рулит всем деньги. А деньги, собственность денег, это сатанист еврей Ротшильд. Вот я тот фильм недавно записал, его не дают скачивать. Значит, 14 пенсов стоит 100-долларовая бумажка. Говорили вот об этих делах. Себестоимость и нарицательная стоимость. Это уже не мои слова, а слова официальной еврейской пропаганды. Вот тут Дональд Трамп обещает расплату глубинному государству. Ну, глубинное государство, появилось такое понятие. На самом деле глубинное государство – это всего лишь один сатанист еврей Ротшильд. Это и есть все глубинное государство. Они все время прячутся, понимаете, этих евреев очень мало. Если вы будете знать их конкретно в лицо, то им будет очень трудно жить и скрываться. Поэтому они прячутся за всякие названия стран, всякие названия каких-то организаций, названия каких-то банков. Банки придумали вместо того, чтобы называть все это настоящим именем – ростовщики. Потому что когда ты знаешь, что ФРС – это ростовщик, то ты знаешь, что там есть ростовщик. А когда тебе говорят, что это федеральная резервная система, ты думаешь, ух ты, федеральная, да еще и резервная, да еще и система. А когда ты узнаешь, что это частный ростовщик, это не частный банк, это частный ростовщик. Вот. Вот такие дела.
Дональд Трамп обещает расплату глубинному государству. Наш источник из американского Мар-а-Лаго, беседовавший с нами на условиях анонимности, сказал нам, что президент Дональд Трамп провел много времени в частных переговорах со своими самыми верными и доверенными советниками с тех пор, как российский президент Владимир Путин начал уничтожать биологические лаборатории и освобождать большое количество заключенных маленьких людей. Наш источник был первым изданием, сообщившим о связи между Дональдом Трампом и российским лидером Владимиром Путиным. И теперь эту информацию подхватили многие альтернативные источники информации. Дональд Трамп в частном порядке приветствовал решимость Путина очистить эту коррумпированную страну от лаборатории биологического оружия и многочисленных групп торговли маленькими людьми, которые появились в сельской местности Украины сразу же после того, как 24 августа 1991 года она провозгласила свою независимость от Советского Союза. Через несколько месяцев после распада Советского Союза западные деньги огромным потоком хлынули на Украину, как вода из шланга высокого давления. Миллионы долларов из США, Германии и Израиля потекли в личную казну тогдашнего президента Украины Леонида Кравчука, который с радостью принял американские деньги в обмен на разрешение многочисленным иностранным державам строить лаборатории биологического оружия на чужой земле. Вскоре после того, как Дональд Трамп завершил митинг «Спасти Америку» во Флоренции, он сказал своему верному ближайшему окружению, что Соединенные Штаты Америки вскоре столкнутся с очень большой расплатой, подобной той, что происходит сейчас на Украине. Дональд Трамп сказал, что почти пришло время расплаты, время, когда американская нация узнает о том, что же на самом деле происходит в мире, и о действиях, которые он предпринял, чтобы раз и навсегда начать борьбу против клики глубинного государства, как в Соединенных Штатах Америки, так и за рубежом. Хотя в это может показаться трудно поверить, но он работает вместе с Владимиром Путиным и президентом Китая Си Цзиньпином, чтобы избавить мир не только от лаборатории биологического оружия, но и от нашествия любителей маленьких людей, которые буквально заполонили нашу планету. Китай говорит, что США также создали биолаборатории на Тайване, и что это одна из ключевых причин, по которой они проявили интерес к возвращению Тайваня, сказал наш источник. Президент Трамп сказал своему окружению, что у него есть неопровержимые доказательства того, что Владимир Путин действительно разнес вдребезги уже 11 лабораторий биологического оружия, финансируемых глубинным государством в Центральной Украине. Поверьте мне, скоро нас ждет невероятная расплата, подобной которой никто никогда не видел. Это будет просто невероятно, и ненавистники и лузеры в коррумпированных средствах массовой информации будут это отрицать. Но правда будет обязательно обнародована, заявил Дональд Трамп. Никогда не верьте фейковым новостям. Я никогда никуда не уходил. Я никуда не вернусь, так как я был здесь все это время. Скоро, очень скоро Америка узнает правду о том, что же происходит в России и Украине, и это будет грандиозно, а также всю правду о событиях 11 сентября и многое другое. Эти чудовищные мошенничества. Просто ужасная катастрофа, продолжил Дональд Трамп. Удивительные вещи скоро заменят отчаяние и уныние, с которыми столкнулись многие американцы, подытожил наш источник. Благодарю.
Но вы не забывайте, что, видите, тут они все время евреи, со всех сторон евреи. Путин, Шаломов, Син Цзиньпин, еврей китайский, Трамп, еврей, его дочка, Хаббат, его зять, жуткий Хаббат, сатанист, масон сам Трамп, все из одной синагоги. Вот, в Китае творится жуть, там выстроили концлагерь, там рейтинги, там нельзя говорить правду, думать правду, понижают рейтинг, лишают возможности учиться, лишают возможности ездить даже в автобусах. Вот, в общем, там концлагерь жуткий. А он тут высказывает, что это хорошее. Ничего хорошего. Когда евреи управляют со всех сторон, то ничего хорошего нет, не было и не будет. Ну вот здесь Квачков говорит, что опять предательство. Но это по поводу переговоров, я думаю. Ну вот еще тут элита эта сраная, еврейская, другой нету. Элиты разбегаются, коллапс осенью. Вы сами финансируете концлагерь. Вот такие дела.
В направлении мы перешли к оборонительным действиям, к обороне. Думаю, а зачем ты это говоришь вообще-то? Вот есть Арестович, ну, ублюдок, да? Он пытается цитировать Сун Цзы, там, вообще-то, обманывать противника нужно. У Сун Цзы есть такая вещь, да, действительно, это максима, стратегема верная. Война – это путь обмана. Если ты наступаешь, будешь наступать, говоришь, что будешь обороняться. Если ты близко, говоришь, что далеко. Если ты далеко, говоришь, что близко. Но на самом деле война – это путь обмана. Это нечестный поединок двух сторон. Кто кого обманет. Если не хватает сил, потихонечку договорись, то, что договорись, перейди к оборонительным действиям на киевском направлении, и на восточном, и на левом берегу. И перекидывай войска, если не хватает сейчас войск, для группировки на Донбассе. Мне непонятно это. Мне не хочется сейчас, не имея, скажем так, убежденности внутренней, а может даже ее нет, потому что мне не хочется в это верить. Мне не хочется верить в то, что нас, русский мир, кинут, обманут, предадут очередной раз. Но если это случится, это будет последнее предательство Путина.
Владимир Васильевич, сам факт еще того, что переговоры переместились, в общем-то, с нашей территории, с Минска,
да,
на территорию НАТО, это что? Это что же уступка?
На мой взгляд, переговоров не должно было быть вообще. С самого начала никогда. Мы сказали, денацификация и демилитаризация Украины.
Работаем.
Вот и все. Единственная возможность встречи – это обмен либо пленными, либо убитыми, ранеными. Это могло быть. С единственной целью – по линии Красного Креста и Красного Полумесяца, так скажем. Все. Гуманитарные коридоры могли быть тоже предметом переговоров. Людей нужно было спасать. Но не более того. Вот что могло быть предметом переговоров. А сейчас, когда армия воюет, когда гибнут люди, за что? Еще раз скажу, если это предательство, это последнее предательство Путина.
В любом случае, Владимир Васильевич, сам факт наличия переговоров, его состав, темы, которые там обсуждаются, место проведения и вообще все это, вы очень правильно сказали, что это пахнет Хасавюртом 2, Минском 3, суммированными и умноженными на 100. Потому что такого чудовищного предательства, по сравнению с ним, меркнет предательство 2014 года. Просто меркнет. Спасибо вам большое, Владимир Васильевич, за интервью. Уважаемые товарищи, напоминаю, в гостях у нас был Владимир Васильевич Квачков, и обсуждали мы с ним страшные, ужасные новости, которые пришли сегодня из Турции.
В отношении армии, воюющей сейчас на Украине, вы должны помнить, что дело, которое вы делали, является не делом только Путина и его команды. Это было дело русского мира. Мы были с вами, плакали, молились, думали о вас, потому что вы делали наше русское дело. Если сейчас насильно нынешняя государственная власть прекратит это дело, это не ваша вина. Вы делали все, что нужно. И мы будем всегда с вами. Если же предательство состоится, то у нас будет другое дело. Вместе с народом. Честь имею, полковник Бочко.
Ой, хорошо сказал. Я тут вспоминаю Муравьев. Ну, я недавно слушал женщину, и в Англии живет. Похожа на еврейку. Фамилия не еврей. Муж, наверное, не еврей. Ну вот она всю жизнь занимается муравьями. Она эксперименты делает с муравьями. Ну и она там рассказывала. Вот. Граница. Вот сейчас я слушал Попова, там диалектика, все. Но все, что он рассказывает про историю, про Ленина, это все, он не говорит слово еврей, потому что его уволят. Поэтому, а вот то, что там более такое научное, это вот граница, что такое. Граница — это же пограничье, но что такое граница? Она же включает в себя нейтральную полосу. Ну, в общем, это понятие переступить границу, на границе, понимаете? Вот, это человеческие понятия. А у муравьев же муравьиные понятия. И вот там произошел такой интересный, о чем вот Попов перекликается с муравьями. Значит, вот эта женщина, они делали эксперименты на муравьях, не в лабораторных условиях, а в условиях жизни муравьев. Они находили муравейники и делали так, чтобы муравьи жили своей обычной жизнью, они просто иногда их, в общем, исследовали, метили, чтобы отличать. Личность в истории муравейника существует. Один муравей может перевернуть всю жизнь муравейники. Есть муравейники в Германии, отслеженные уже 400 лет. То есть 400 лет на одном месте существует один и тот же муравейник. Несмотря на то, что муравей живет недолго, ну вот там несколько лет, в зависимости от вида, а муравейник живет уже 400 лет. Представляете, там какие традиции, какие они рассказывают друг другу истории, эти муравьи. Вот. Так вот, значит, там они исследовали двух муравьев одного и того же вида. Два муравейника. Вот. У них граница. По границе ходят пограничники. Муравьи знают друг друга в лицо. Они личности. Вот. Ну и все нормально, все живут. И вот эти исследователи взяли и поставили мостик. То есть по границе муравьев как бы поставили мостик, который не на территории границы, а сверху над границей. С одной стороны и с другой стороны можно зайти на этот мостик. На мостике они поставили ваточку с сиропом. Это любимая еда муравьев. Настоящий сироп, не тот, что детям сегодня продают, а тот муравьи не едят, а сироп настоящий, из настоящего всего. Вот. И муравьи стали чувствовать, все нашли, быстро стали заходить на этот мостик и над границей переходить. То есть, видите, а у муравьев тоже, какая у них муравьиная понятие границы – это не человеческие понятия. Человеческие понятия границы сложные, а у муравьев тоже сложные. Ну и все, значит, они вот увидели, что они… И ушли они спать, значит, эти исследователи. А когда на следующее утро они пришли на работу, там был кошмар. Там муравьи шеренгами шли друг на друга, убивались на этой границе. Тысячи трупов муравьев. Понимаете? И они быстро убрали этот мостик. И прекратилась война. Вот что значит мостик. Понимаете? Они хотели, чтобы дружба наладилась между муравьями. Они же не понимают муравьиных законов и муравьиных понятий. Вот. И еще что интересное, что я узнал, это то, что муравьи, оказывается, хоронят своих муравьев. Вот. После того, как было закончено это сражение, когда исчез этот мостик, который нарушил границу, прекратилось сражение этих муравьев, муравьи стали забирать своих мертвых. Они, оказывается, своих мертвых хоронят в вал, такой вал. То есть возле муравейника, когда выходишь из муравейника на какое-то расстояние, какой-то есть такой вал, ну, из веточек, из чего-то. Вот в этом валу они хоронят мертвых. Своих мертвых они относят вот в этот вал возле муравейника, он находится. А чужих мертвых они едят. Вот такое вот муравьиная жизнь. Как видите, люди не очень отличаются от муравьев. Но муравьи умнее, муравьи порядочнее, муравьи честнее, потому что... Почему? А потому что у муравьев нет денег. Муравьи делают работу, имея честь, совесть, сознательность, достоинство. Их никто не заставляет. Они сами так воспитаны, что они делают работу. Вот если у людей отменить деньги, люди перестанут работать. Имеется в виду делать ту работу, которую люди делать не любят. А муравьи без денег делают эту работу. Поэтому муравьи имеют духовный, душевный потенциал выше, чем у человека. Человек не будет убирать улицы, подметать, а муравей будет. Не потому, что он глупый, а потому, что он более сознательный, чем человек. Ему не нужен кнут в виде денег. Он добровольно это делает. У него сознание настолько высокое, что ему кнут даже не нужен. Он понимает, что это необходимость. Это не хорошая работа, но надо найти в ней хорошее что-то, потому что это нужно всем моим братьям. Вот. У человека такого нет. Ну и у человека вообще мозги всего 2%. А у муравья 6% от тела. От тела муравья мозг занимает 6%. А у человека от тела человека мозг занимает 2%. Плюс еще в Европе мозги уменьшились на 250 грамм. Катастрофа. Потому что умных в Европе уничтожали и не давали им размножаться. А давали размножаться только подлецам, негодяям, приспособленцам, трусам, предателям. Поэтому от них оставались дети. Поэтому таким образом из поколения в поколение они, количество мозгов уменьшилось на 250 грамм. Головастых всех истребили в Европе.
Так называют.
Благодарю вас за возможность задать вопрос. Готов ли президент Путин сесть за стол переговоров с президентом Зеленским?
Президент Путин многократно комментировал эту тему и буквально вот не так давно вновь к ней возвращался, отвечая на вопросы своих зарубежных коллег, с которыми он находится в регулярном диалоге, в том числе и по вопросам ситуации на Украине. Он сказал, что он никогда не отказывался от встреч с президентом Зеленским. Единственное, что он считает принципиально важным, чтобы эти встречи были хорошо подготовлены. Сейчас ситуация такова, и вот эта вот кризисная обстановка на Украине, конфликт внутриукраинский, он так долго вызревал все эти годы, что накопилось огромное количество проблем, поэтому просто встретиться и обменяться, вот что ты думаешь, а что я думаю, это сейчас просто будет контрпродуктивно. И не зря, как только украинская сторона после начала нашей специальной военной операции предложила начать переговоры, мы согласились, эти переговоры продолжались и сейчас продолжаются, вот они будут возобновляться буквально сегодня-завтра в Стамбуле уже в очном режиме, после целой серии видеоконференций. И мы заинтересованы в том, чтобы эти переговоры увенчались результатом. Результат, который будет достигать принципиальных для нас целей. Прежде всего, это прекращение убийства мирных граждан на Донбассе, которое продолжалось долгих 8 лет. И все прогрессивное западное сообщество помалкивало, ни разу даже не выступив с какими-то критическими комментариями, хотя все наблюдали, как на Донбассе происходят бомбежки гражданской инфраструктуры, больниц, детских садов, поликлиник и жилых домов. И как гибли мирные люди, тысячами гибли мирные люди все эти долгие годы. Но просвещенный Запад молчал, лишь призывал к тому, чтобы выполнять минские договоренности. А когда Киев сказал, что минские договоренности он выполнять не будет, Запад стал говорить, ну тогда пускай Россия их выполнит. Это просто издевательство над здравым смыслом, над международным правом, над правами человека, над чем угодно. И поэтому, когда мы сейчас ведем переговоры с украинской стороной, мы обязаны сделать так, чтобы люди на Донбассе больше никогда не страдали от киевского режима. Мы обязаны сделать так, чтобы Украина прекратила осваиваться Западом, осваиваться Североатлантическим альянсом в военном плане, в качестве угроз для Российской Федерации, физических военных угроз для Российской Федерации, чтобы Украина перестала быть страной, которую милитаризуют постоянно и пытаются там размещать ударное оружие, угрожающее Российской Федерации, чтобы на Украине прекратились усилия по поощрению неонацистской, нацистской идеологии, нацистской практики. Хорошо известны примеры подобного рода явлений. Причем они опираются на законодательство Украины. И в этом же ряду упомяну абсолютно дискриминационные, противоречащие Конституции Украины и всем ее международным обязательствам законы по запрету российского языка, использованию его и в сфере образования, и в сфере средств массовой информации, и в последнее время вот приняты законы, которые запрещают использовать русский язык, по сути дела, в обыденной жизни, в повседневной жизни. То есть и демилитаризация, и денацификация Украины являются обязательным компонентом тех договоренностей, которых мы добиваемся. И я надеюсь, что на украинской стороне есть понимание пагубности тех явлений, которые там пышным цветом расцвели после того, как Украина стала независимой и как в ней стали возрождаться тенденции поклонения нацистским преступникам, Шухевичу, Бандере. В ней в рамках так называемой декоммунизации сносили памятники тем великим людям, которые освобождали Украину от нацистов. В ней стали формироваться при помощи западных инструкторов так называемые национальные батальоны, которые не только носили на форме своих военнослужащих нацистскую символику, но и на практике осваивали нацистские методы ведения войны. Вот если вы видели, как обходятся сейчас с российскими военнопленными нацисты украинские из батальона «Азов» или «Айдар», я думаю, вам все станет понятно. Вот, поэтому встреча нужна, как только мы будем иметь ясность в отношении развязки по всем этим ключевым вопросам. Мы привлекали к этим проблемам внимание долгие годы, Запад нас не слушал, теперь услышали. Ну, хоть что-то. Но сейчас главное прекратить потакать украинцам, которые хотят лишь создать видимость переговоров, создать видимость решений. Они в этом преуспели, когда саботировали минские договоренности сразу же после их подписания в феврале 2015 года. и в итоге заявили, что их выполнять не будут, как я уже сказал. Поэтому их способность имитировать процесс, мы ее хорошо знаем, и на этот раз отделаться таким образом не получится. Нужен результат по итогам переговоров, который будет закреплен президентом.
Надеюсь. Но там евреи со всех сторон. Евреи развязали это все. Еврейский план осуществляется на планете.